Добрый день. Это программа «Кто против?» на канале «Россия-1» и в студии Дмитрий Куликов. Госсекретарь Блинкен заявил, что США, не раздумывая, будут вводить санкции против китайских компаний и физических лиц, поддерживающих Россию или нарушающих санкции против нашей страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Пекине встречается с председателем Си Цзиньпином. CNN переживает, что, дальше цитата, «Китай расстелил ковровую дорожку для ключевого союзника Путина». Вот как их это волнует вообще. Итальянское издание «Новые Атланты» публикует пессимистичный для Киева сценарий конфликта. Война плохо закончится для Украины, которая будет вынуждена уступить территории. И в этом материале известный итальянский социолог Алессандро Орсини призывает признать такой финал войны самым реальным. Для обеспечения другого финала войны Западу необходим переворот в России. Но даже ястребы не видят возможности его совершить. Вот что сказал бывший министр иностранных дел Британии Уильям Хейг в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что разговаривает с Петром Порошенко.
Как доказывает история, очень сложно скинуть диктатора. Разве нет? Очень сложно. Учитывая весь аппарат государственного контроля, очень трудно способствовать этому извне. Знаете, в прошлом в некоторых государствах, США и Великобритания, смогли добиться успеха и сменить власть извне. Но, как правило, это происходило в более слабых и меньших странах. А в России это сделать невозможно. Будучи министром иностранных дел, я посещал Москву и всегда встречался с представителями гражданского общества и группами, продвигающими демократию на территории посольства Великобритании. Но, знаете, любая поддержка со стороны Запада, направленная на смену режима, сразу расценивалась как заговор и агрессия со стороны западных государств. Так что это должно идти из самой России, изнутри. И, учитывая все репрессии, это крайне сложно. Диктатуру можно свергнуть только если огромная масса людей крайне недовольна. Но пока этого не наблюдается. Давайте вспомним начало 20 века. На революцию ушло много времени. Русские проиграли Японию в 1905 году, и затем случилось одно из крупнейших мировых событий — Первая мировая война. Потребовалось такое масштабное событие для того, чтобы, наконец начать революцию в России. Так что такую ситуацию создать крайне сложно, к сожалению.
Я считаю, что это шикарно. Вот все, от первого до последнего слова. Я слушал, читал потом, вот, и мне все это доставляло огромное интеллектуальное удовольствие, потому что такое саморазоблачение. Ну, во-первых, хотелось бы очень, там позже потом в интервью, хотелось бы говорить, чтобы военные восстали, но пока надеяться нельзя. Но это было бы слишком длинно показывать все это. Но такие слова, что, вот, процитирую по памяти, хотелось бы, чтобы военные армии восстали, но пока такой ситуации мы не видим. Это по отношению к России он расскажет. Но там все прекрасно. Говорит, в малых странах, не таких сильных, вообще без проблем делаем. Тут данный кейс не работает. Вот. А потом, понимаете, уже делали раньше. В начале века. В начале века делали уже. Вот. Кстати, я напомню для тех, кто не знает, что в русско-японской войне Британия помогала Японии поставками, разведданными, причем поставками не только там угля и корабли вместе с американцами, но и, соответственно, пушек, снарядов и всего остального. То есть вот эта Британия, которая считает поражение в русско-японской войне ключом к русской революции, заметьте, говорит, что нужно было целую последовательность простроить, а потом бы была Первая мировая война. И те, кто высказывают версию, что когда британцы поняли, что они немцев с австрийцами додавят, главной целью их стала революция в России. И в буржуазную революцию в России они вкладывали, ну, все, что могли. И господин Хейк просто признается в этом.
Ну, вообще прекрасно, когда в одной мысли гражданское общество, демократия, и мы организовывали смену власти в определенных маленьких странах. Это, конечно, потрясающе. А вообще он выдает...
А их я анализировал, пригодны или нет, на территории нашего посольства. Пришел к выводу, что они непригодны.
Это очень логично. Демократия и смена режима другими государствами, это потрясающе. Но в этой части нужно отметить, они же действительно вот в этой логике живут и действуют. Они действительно расценивают Украину как инструмент возможности подрыва ситуации внутри России. Они действительно проводят аналогии столетней давности. Они действительно считают, что, используя схожие технологии, можно провернуть что-то. Я много раз говорил, что
сейчас,
на полянке...
И в этом смысле, по аналогии, ты продолжишь. Ты очень важную мысль развил. Этот конфликт, которого они добивались, да, и вот этой военных действий прямо на территории Украины, они вымогали их с 2014 года, потому что они рассматривали это как ключ по аналогии, например, с русско-японской войной.
Абсолютно верно. Дело в том, что они на полянке в части организаторов госпереворота и людской силы в России посмотрели всех, как в публичном доме. В нулевые водили националистов, тема не взлетела, народ интернациональный и так далее. Потом начали водить офисный планктон. Офисный планктон массов, но, простите, труслив. Прыгать не готов, на баррикады не готов. Потом резко, если вы помните, да, даже вот эти сидельцы и британские пациенты начали мимикрировать в сторону патриотизма. Вдруг заявили, что Крым, даже если я приду к власти, я не отдам и так далее. И вот это патриотическое большинство – это цель раскачки внутри России. Именно на патриотическое большинство направлены все посылы, и именно в этой части общества раскачивается некое недовольство искусственно. И вот в этом роль Украины в этом очень серьезное, потому что они планировали, что они нападут на Донбасс, мы не отреагируем, и тем самым они смогут взорвать ситуацию точно внутри России. Когда мы предотвратили этот сценарий, им сейчас нужно регулярные небольшие поражения России для того, чтобы преподносить их как такую перемогу. С одной стороны, израду для нашей внутренней полянки, чтобы эту ситуацию раскачивать. И когда они называют сроки, что эта война будет длиться года три и так далее. Это не случайно. Они все это рассчитывали сделать под 24-й год, под наши выборы. Это абсолютно очевидный сценарий. И вот тут из этого сценария наша задача выйти и сделать все вовремя. Потому что вот в части этого конфликта у меня часто по отношению к многим нашим решениям есть слово «поздно». Опоздали. Надо было чуть раньше. Оно есть не только у меня. Даже в части начала спецоперации на встрече с вдовами президент обозначил, что, может быть, в 2014 было бы правильнее, но мы верим.
Не, он не сказал в 2014. Может быть, надо
раньше,
было раньше.
Раньше.
Дату,
да?
Он не назвал.
Вот тут вопрос в том, что сейчас нам нужно вовремя пресечь их сценарий, их планы, чтобы это закончилось ранее 2024 года.
Ну... Может быть так, может быть иначе, я не знаю, честно. Если серьезно это обсуждать на самом деле, то, конечно, я вот, например, не обладаю всей, так сказать, полнотой информации, в которой я мог бы сказать, что вот цель нужна именно такая. Да? Но учитывать этот фактор, я точно...
Ну, это их восприятие мира, вот, да, вот оно это, вот такое.
Этот
такая
фактор,
логика и аналитика.
Да, этот фактор нужно учитывать. И возвращаясь к 16-му году, то есть более чем 100 лет назад, вот, очень внимательно надо смотреть... на тогдашних патриотов, например, на Милюкова, да, с его речью в Государственной Думе «Это трусость или предательство». Милюков потом стал министром в кабинете Временного правительства, быстро ни с чем не справился, и дальше, значит, судьба иммиграционная. И слова, которые Керенскому приписывают, не знаю, правда или нет, но когда его спросили, якобы приписывают...
Можно так, было бы избежать?
Да, как это можно было бы избежать, Керенский сказал, надо было не позже лета 17-го года расстрелять одного человека. Кого? Ульянова Ленина, спросили его? Нет, Керенского. Вот, в принципе, для того, чтобы избежать и понимать, как все это строить, вот историю 16-го, начала 17-го годов Российской империи надо знать очень хорошо в лицах и подробностях.
Вот я как раз на эту тему, если позволите, у меня историю Первой мировой войны я изучал очень внимательно. Ситуация на начало 17-го года. Америка в мировую войну еще не вступила. Она вступила 6 апреля 17-го. В 16-м году, к концу 16-го года, когда готовилась революция в России, вовсе не было предопределено поражение Германии. В 16-м году все складывалось не очень хорошо для союзников. В общем, Верден, битва на Сомме, непонятно что и как, Америка не вступила. И в данном случае рисковать тем, что вывести Россию важнейшего союзника из войны, мне совершенно непонятно, для чего бы это делали англичане. Поэтому я, конечно, понимаю, сейчас альтернативное видение истории, оно популярное, и вот я, слушая вас, понимаю именно, куда это будет вести. Но мне кажется, просто тем, кто помнит все основные моменты Первой мировой войны, ну, эта версия покажется сомнительной. Тем более, даже, я напомню, после того, как Америка вступила в войну в апреле 17 года, пока доехали американские подкрепления до Европейского фронта, Антанта чуть не проиграла кампанию 18 года, потому что несколько было волн немецких наступлений, и только где-то к июлю 18-го на Марне, вторая битва на Марне, немцев остановили. Поэтому все висело на волоске, все висело на волоске до августа 14 года, только тогда был уже перелом. Поэтому здесь, мне кажется, конечно, можно эту версию продвигать, что англичанам самое главное тогда было свергнуть российского императора, но все-таки главное для них, на мой взгляд, было выиграть войну с Германией. Германия к тому моменту была еще мощнейшим противником.
Если позволишь здесь, в этой точке, да? Я, во-первых, не утверждал, что революция в России была для них важнее, чем победа над Германией. Нет, конечно, я этого не говорил. Вот. Но про революцию в России я приведу один факт, который очень многое объясняет. Когда гражданин Романов, то есть отрекшийся от престола Николай II, мог бы спасти свою жизнь и всей своей семьи, уехав в Великобританию, его брат король отказал ему в этой возможности. И это, знаешь, очень многое и многое объясняет. Вот. Ну и потом, я же отталкиваюсь сейчас от того, что сказал господин Крейг. Он сказал о том, как делаются революции в таких мощных и сильных странах, как Россия, будь она Российской империей или там современной Российской Федерации. Я сейчас не буду погружаться в исследование источников, потому что у меня вот предмет на столе, и я с ним работаю, с тем, что рассказал господин Крейг.
Обрати внимание, как в последнее время стали они все откровенно говорить о том, что принято было всегда скрывать. Меркель вдруг делает открытие такое о Минских соглашениях. Теперь вот это признание такое, ну как бы между дел. А что это такого? Ну, хотели и могли. Ну, а здесь, к сожалению, не можем. Вот это такое ощущение складывается, что что-то вот поменялось вот в этом понимании сегодняшнего мира. Абсолютно изменились ценностные ощущения политиков, которые, если раньше об этом было, ну, может быть, даже не принято или стыдно говорить, то теперь об этом говорят открыто. Более того, мне даже кажется, они как бы об этом говорят, как бы ожидая даже какой-то похвалы. Ну, вот мы же думали, вы нас обвиняете, что мы ничего не делали, а мы все делали. Вот сейчас вот мы вчера с тобой говорили там по «Северному потоку-2». Вот теперь по «Северному потоку-2» каждый день скрываются какие-то новые мелочи, по которым уже не понимаешь, как на это реагировать. Сейчас в Германии всплыл скандал такой. Обнаружили гигантское количество данных, там, документы, электронная почта, все что угодно, что касается «Северного потока-2». Причем интересно, там местным правительством, куда там должен был заходить поток, был создан специальный фонд по защите климата. И вот теперь пытаются из документов по этому фонду сделать якобы такой компромат, чтобы сказать, а вот смотрите, вас оплачивали из Кремля, ну то есть очередной такой заход, вас оплачивали из Кремля, поэтому был этот фонд, и вот вам там заплатили там какие-то деньги, а вы не заплатили налогов. Значит, во-первых, так, налоги заплатили. Налоги были уплачены, все электронные доказательства этому есть. Но теперь вот самое интересное, Дима. Финансовый инспектор, который должен был все это проверять, она кинулась туда проверять, нашла там документы, все нормально. Но она так перепугалась давлению, оказанному на нее, что она забрала все эти документы, пришла в квартиру, в дом своей матери и сожгла все в печке. И потом сама же призналась прокурору, говорит, зачем же вы все сделали, там же все было нормально. Я испугалась. Вот это уровень сегодняшней обстановки, в том числе вокруг «Северного потока-2» в Германии.
Да, нормальная обстановка. Вот. Александр Викторович, мы-то с тобой спорим всегда только об одном. Ты говоришь, поменялось, а я говорю, всегда так было. Только до какого-то момента работали декорации, которые скрывали кухню.
Конечно.
Вот, потому что
кулисы,
все же...
Кулисы.
Ты пойми, кулисы или декорации, тут, конечно, аналогии не знаю, какими словами, да, но специальная система деятельности, которая скрывает за собой реальную систему деятельности. Вообще, американцы это поняли, они начали это создавать вот с конца 40-х годов, да, вот всю эту историю. И просто сейчас ситуация изменилась настолько, что все механизмы имитации и сокрытия не работают, точно. Раз. А второе, потребовалось самим их разрушать, потому что нужна мобилизация своего социума. И они говорят вот так открыто: да, мы воюем всю жизнь с Россией. Не, ну мы там делали вид, конечно, но на самом деле мы готовились к войне, потому что нет ничего важнее, чем война с Россией.
И нас не в чем обвинять, потому что мы все это знали и готовились,
конечно,
к этому.
Конечно, и когда нужно мобилизовывать свой социум, ну, широко, этот самый золотой миллиард, то приходится вскрывать вот это. Смотрите, люди, реальность-то заключалась в том, что война не прекращалась никогда. Мы, тайные сотрудники тайной войны, вели ее всю жизнь. И вот это подтвердилось, наша правота. Поэтому все вперед. Я очень скомканно и быстро это говорю, но фокус идеологического воздействия на западный социум именно такой. А поэтому декорации не нужны.
Ну, вот приходилось, сейчас приходится иногда контактировать с различного рода оппозицией разных стран постсоветского пространства. Все, конечно, живут они вариантом заговоров. Заговор, смена власти и так далее и тому подобное. Естественно, с поддержкой там Запада и все остальное. И каждый раз приходится такому разговору объяснять, понимаете, позиция России в данном случае, мы никогда, Россия не будет работать с переворотом. Вот пример вот 14-го года. Мы не будем работать там, где люди приходят, в общем-то, насильно, заговором. Это вы понимаете, можно с вами соглашаться, там сказать, туркмен большой такой-то, такой-то. Ну, уже нет его, кстати. Вот что-то подобное. Но если вы приходите в таком варианте военного заговора, все, Россия с вами общаться не будет. Это вызывает тупик. Но, в принципе, понимаете, что нам рассказывает товарищ, что это заговор, это хорошо. То есть Запад определяет, ты диктатор, ты демократ. Они считают эти варианты. То есть ты как-то, если с ними, то ты демократ. То выясняется, что есть, допустим, премьер-министр Венгрии. А что с ним делать? Он же избирался, и партия его избралась. А вроде как-то вот он тоже подходит уже под диктатора. Ну, как-то свой вроде. То есть это вот ситуация такая, знаете, это большой наш резерв. Вот идеология Запада, она рушится. Вот это прикрытие демократии, она вот на глазах разваливается. Они откровенно говорят, что это все ерунда. Вот как вот доктор сказал. Говорит, все это сыпется, потому что это открыто. Но нам-то как раз надо вот такие вещи, на которых базируется наша цивилизация и наше понимание демократии, мы от нее не отказываемся, как и от рыночной экономики. Вот надо эти вещи нам как-то вот показывать, демонстрировать, формировать новый подход.
Они ну, поэтому я уже много лет, Андрей, да? настаиваю на том, что нам для объекта, который ну, там, в древней истории, скрывался под словом «демократия», да, нам нужно другое слово, и нужно реконструировать объект.
Абсолютно верно.
Поэтому я всегда и говорю, если мы, я о нас говорю.
Идеологически.
Мы за народовластие должны бороться, а не за демократию. Потому что демократия прошла 2000-летний путь и дошла до системы сокрытия олигархического правления.
Дима, и последнее
ничего
слово,
больше, да.
И слово «справедливость» должна быть у нас. За нами.
Ну,
вот
да.
За нами. Вот за
я страной. Сейчас не хочу просто углубляться. Да. Я просто реагирую на то, что вы сказали, буквально. Ну вот интересно, я не хотел там эту тему делать основным, но сейчас покажу два сюжета. Такой, по-другому поступлю, не так, как я планировал. Как интересно это все влияет на сознание, вот то, что вы описали. Я так понимаю, я не очень знаю его бэкграунд, просто меня заинтересовало видео. Русского происхождения, аналитик, который живет в Соединенных Штатах, вот, он рассуждает ровно в их западной схеме. Посмотрите, как Матьянов, посмотрите, как любопытно получается.
Есть термин такой, действительно, escalation domination, понимаешь, доминирование эскалации. Вот у России есть доминирование эскалации. Она может включить, так сказать, вот эту вот штучку там на 2, на 3, на 5. Или как в знаменитом фильме, это Spinal Tap, да, великий рок-комедия. До 11 может, на 11 может, понимаешь, в чем дело? Вот, а может и на 12. Вот США НАТО этого не может, у них нет сил и средств для этого. И поэтому США сейчас, ну, в полнейшем отчаянии, потому что надо спасать лицо каким-то образом. А судя по тому, что как Нарышкин с Бернсом обошелся, и то, что наши, вот, ну, Захарова в открытую говорит, никаких нету переговоров. Ну, Министерство иностранных дел, Рябков говорит, все. Что нету никаких тайных переговоров, нечем там разговаривать с ним. Вот. То есть это говорит о том, что действительно поставлена задача, вот, ну, грубо говоря, помимо Европы, вот, которую, слава богу, прервали всю эту клаку, эту мерзкую, вот. Но США надо как-то разговаривать, но пока там сидят не оконы, пока вот эта вся эта кабала сидит вот это, у них, да, кабал этот весь, ничего там не будет. Значит, надо менять режим в США. Как его менять? Путем жесточайшего, ну, экономический кризис, он и так идет, вот, причем жесточайшего политического кризиса. А политический кризис, что является правильно? Победа на поле боя, вот, у клиента, который для США самый дорогой клиент. Они вкачали столько. Южный Вьетнам, который почил в Бозе и где-то там живет в аду в каком-то там параллельной вселенной, да, они там слюнями должны, понимаешь, в чем дело, исходить, глядя на то, чем накачивают это самое, Украину, и как это все спокойненько перемалывается. Они в шоке там, они в шоке. У Пентагона, я еще раз говорю, у тех, которые люди реально что-то понимают, и которые занимаются оперативным планированием, и которые знают немного о войне, у них челюсть на полу. Я еще раз говорю, я жду, не дождусь. К сожалению, я придется книгу писать еще без этого. Белая книга, когда выйдет по операциям российского ПВО. Это охренеть не встать, понимаешь? Это вообще такого не было вообще никогда. Они поэтому не поставляют атакамс. Потому что эти атакамс будут ловить и сбивать, понимаете, в чем дело? Пачками. Ну да, одна-два там просочатся, понимаешь?
Ну вот так вот, интересно. Это военно-политический аналитик, живущий в Соединенных Штатах. Но страхи, он воспроизводит, с моей точки зрения, очень, ну, очень и очень точно. По отношению к тому, чего боятся, и почему Столтенберг говорит, что риск победы России гораздо больше, чем даже риск ядерной катастрофы. Но у вас как там?
Ну, уважаемый ведущий, вы употребили такое слово «имитация».
Да.
Давайте я вам сейчас и вам, и зрителям объясню, что такое имитация и как она продается сейчас у нас,
мы не знаем.
В Украине. Так. Вот сегодня 1 марта.
Так.
Ну, весна началась. В
принципе, это на самом деле.
Это, самом деле,
это не имитация.
Это
1 марта.
Это вообще признано в календаре.
А то я уже испугался, что уже
договорились.
Уже
но господин Зеленский.
Указ издал весь.
Дальше господин Ермак. Дальше министр иностранных дел Украины. И дальше все ниже. Продают это. Пытаются продать это гражданам Украины как победу.
Весну.
А, вот 1 марта наступило, и мы уже выиграли. По одной простой причине, потому что Россия не победила на поле боя. Россия, все планы, которые были у России, наступление, контрнаступление, взятие Киева, за 3 дня вы не взяли, за 7 дней вы не взяли, за 3 месяца вы не взяли, за полгода вы не взяли. Вы вообще не взяли ничего. Поэтому ура, мы уже победили. Первое. Второе. Вы нас хотели газом задушить. Да нафиг нам нужен этот ваш газ? Там потравитесь им, как говорит министр иностранных дел Кулеба, это его выражение. Это
но я, вам я, действительно
он
не
так
нужен.
И говорит,
что у вас же промышленности
да,
нет.
Да, зачем? А подавитесь
остальные дровами будут топить.
И так дальше. Да и ракетами тоже вы подавитесь. Я когда слушаю все это, причем это хором, я еще раз говорю, такого нагнетания, вот, которое прошло от Зеленского, чуть-чуть не... Ну, это просто все. Я понимаю, Миша Подоляк бы сказал, ну, в конце концов, где-то бы нашли замену Арестовичу. А это говорят весь вверх. Украинский говорит о том, что 1 березня – это наша перемога. Все, это еще не окончательная перемога, но это вот уже вот точка, от которой мы, начинается наша победа. Почему? Не буду объяснять, потому что это опять логика вот такая. Вот такая каша, таким замесом впихивается, пытается впихнуть граждан Украины, что вот у нас все. Значит, всех с 1 березня.
Да, там я, может быть, сейчас найду короткую...
Почему?
Сейчас, секунду, я просто редакторам. Короткая оценка замминистра обороны американского в Конгрессе. Сколько будет продолжаться конфликт? Найдите, пожалуйста, если получится, мы сейчас это покажем. А, это просто к 1 березня, понимаете?
Да,
и к тому, что они накачивают, вы правы. Но им бы надо было показать вот этого господина Кая, который в Конгрессе, вот Кальп говорит в Конгрессе, это под присягой. Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через 6 месяцев, а может через 2 или 3 года. Ну, все понятно?
Понятно. Мне понятно.
А как нам 1 березня?
А вот теперь, как нам 1 березня? Когда
1
Запад,
марта, то есть.
Когда Запад? Вспомним начало февраля месяца. Помните статью швейцарской прессы о том, что, скорее всего, вот корейский вариант, 20-80 потеря территории, или принцип, да, территория в обмен на мир. И вспомним конец февраля, статья в CNN, да, и то же самое.
За Корею, да.
За Корею. То есть весь февраль крутят, окучивают Украину, и не только американские, другие западные, так называемые наши соратники, союзники, они говорят, ребята, нужно идти на некий мир, на некую мировую, на некое перемирие, на нечто такое, чтобы спасло в дальнейшем Украину. Нет, мы уперлись настолько, что даже Бахмут или Бахмут, как вам угодно, Артём, мы не отдадим. Мы
нам
не
угодно
отступим
Артёмов,
ни на йоту. И если я кричу в ваших передачах весь февраль, что количество похорон и на Западной Украине, а в основном гораздо увеличилось количество похорон в основном на Западной Украине. Количество смертей, количество раненых увеличилось в разы. Но об этом никто ничего не говорит. Нам потребно встояти. Зачем нам встояти? Зачем это нужно? И кому это нужно? Нам это нужно украинским гражданам? Нет. Потому что украинцы в феврале месяце опять-таки показали. Мы не хотим идти в военкомат, мы не хотим идти на фронт, мы не поддерживаем войну. Но в заключение Миша Подоляк выходит и говорит, нет, мы закрыли границу, и все будете здесь сидеть, и все на Бахмут. Вот это квинтэссенция того, что в действительности есть в Украине, и что пытаются наши политики продать сейчас под видом «мы уже перемогли».
Два момента, смотрите, вот здесь тому, что вы рассказали. Я согласен с вашими оценками, я также, вот когда смотрю на Украину, на их пространство, вижу примерно так же. Добавить хочу к вашим оценкам. Ну, первое. Во-первых, Арестович приехал в Италию, профессору Плейшнеру, как это было, воздух свободы вскружил голову, да? Вот, и он пересмотрел сразу свои основания, из Италии оно виднее, по поводу Бахмута, а по-нашему Артемовска. Вот что сказал Арестович.
Вообще они поддавливают, и обстановка там сложная.
Ну, а какая перспектива? Ты считаешь, украинские войска могут оставить Бахмут?
Это решение командования будет. Смотри, как бы тут же я не вижу особого трагизма в оставлении Бахмута.
Угу.
Ну, даже если его оставить, представь себе. Потому что это не оставление, это не разбитые, брошенные украинские части, там попали в окружение, или не смогли вести оборону, или так далее, так далее. Это значит, украинская активная оборона маневренная выполнила свои задачи. И передвинулась на рубежи, в которых выполнять эту же задачу, а именно обессиливание нападающего противника, как бы атакующего, который ведет наступающего, вернее, на более выгодной позиции.
Вот, Арестович, видите, из Италии оно как-то виднее, но не это главное. Я вам говорил, в чем проблематика. Ну, понятно, да, вот вы рассказываете, есть ширится движение за мир, там все высказывают, пишут, да, но при этом группа, которая все это развязала и устроила, Блинкен, Байден, Нуланд и стоящие за ними, да, пока на все это плевать хотели, они гнут свою линию. Зеленский — это производная от этой линии, он часть этой группы, да, в качестве шестерки, да, в качестве инструмента, но он часть этого механизма, этой группы. Это первое, что нужно понимать. А второе, это, собственно, проблематика, ну, как бы удержания ситуации на Украине. Я об этом говорил вам с переговоров в Стамбуле, что вся шайка украинская не может пойти на переговоры по одной, но смертельной причине для них. И вот я тут узнаю, что у вас это тоже обсуждают. Посмотрите, Масейчук додумался.
Пути к единости, формула нашей победы.
Формула нашей победы в единстве. Зеботы, порохоботы, они убивают Украину, раздирают ее. Скажу больше, у Путина есть план. О, я знаю, что я общался с некоторыми людьми, которые общаются с кремлевскими. Вспоминается анекдот один. У Путина есть план, а этот план очевидный. Он сейчас сделает все, чтобы остановить боевые действия на тех территориях, которые они уже захватили. Для чего это нужно? Потому что как только прекратятся боевые действия и восстановится политический процесс, сразу после отмены
отмены военного статуса.
Военного там положения, а там и выборы сразу. Потому что сроки подходят. То есть зеботы и порохоботы вцепятся друг другу в чубы.
І порохоботи вчепляться один одному в чуби, перетворяться в хохлів.
Превратяться в хохлов низшого пошиба, этих персонажей, которые всегда висміювали. Ми ж українці, всегда хохлов висміювали. Будуть здирати друг друга скальпи, а учитывая количество единиц оружия на руках, сколько кровушки прольется. А потом придет Путин и голыми руками все заберет. Это план Путина. Раскрыл. Но за этим, понимаете, вот если выбросить требуху, но за этим есть то, что я обсуждал с вами с конца марта-апреля минувшего года. Потому что вне войны этот социум и эта декорация государства существовать не могут. В принципе, дело не в порохоботах, не в зеботах. А дело в том, что социум весь находится в таком состоянии, что он дальше, вне военного процесса, существовать не может. Поэтому они загоняют людей трупами в Бахмут, демонстрируя, что военный процесс продолжается. Создают эти кладбища, показывая на то, что у нас герои, и мы все в одном процессе войны. И не дай бог, кто-то его прекратит. Потому что они понимают, что если процесс остановится, это как на велосипеде. Все смоет к чертям собачьим. Кирилл.
Но если эту мысль продолжать дальше, поэтому Зеленский категорически не воспринимает никакие идеи там, о переговорах, о перемирии, об остановке конфликта. Потому что тогда действительно общество начнет задавать кучу непопулярных вопросов. А ради чего мы все это терпели? Ради чего мы страдали этот год? И где это светлое будущее? Где эти территории? И так далее. Если вернуться к Арестовичу, ну, на самом деле, он как бы и уволился с офиса президента, но вот дело его живет, да, он вот продолжает выполнять функцию, это называется, такого полезного идиота, да, он озвучивает те вещи, которые Зеленский не хотел бы говорить, на себя брать ответственность за сдачу, например, того же города Бахмут. И в этом плане, я думаю, они постепенно начинают как-то работать вот в этом направлении информационно, объясняя, что это не катастрофа, не трагедия, вообще он был не нужен. Тут, мне кажется, для них больше проблема перед западными партнерами. Потому что вот мы начинали с этого отставного дипломата британского, да?
У них министра. Министра. Министра иностранных дел.
У них довольно линейная логика. Они считают, что если это один раз получилось, то это можно попробовать повторить еще раз. Например, как это было с революцией 17-го года. Например, как это было, если берем боевые действия в Херсоне или там под Харьковом в прошлом году. Вот они считают, что вот если там получилось, то вот сейчас Зеленский им пообещал наступление там на юг, куда-то в сторону Крыма, значит, это и сейчас должно получиться. И вот из этой линейной логики как раз-таки вываливается этот прецедент с Бахмутом, поэтому вот руководство Украины и вынуждено рассказывает, что это крепость Бахмут, что она непобедимая, что она будет стоять до последнего. И, вот, и желательно им дотянуть, наверное, вот возможно, до своего этого обещанного, широко проанонсированного, весеннего какого-то наступления.
Отлично.
Но тут еще в чем беда? Почему-то на Западе, как я вижу, сформировался довольно ошибочный нарратив о том, что украинское наступление равно успешное. То есть они вообще не рассматривают другие сценарии. Да? То есть они вот уверовали, что это можно повторять дальше. И мне кажется, что как раз-таки в этом ошибки многих западных аналитиков, да, журналистов, экспертов. Они не моделируют вообще какой-то либо другой сценарий. То есть они не рассматривают вариант, что оно там, допустим, наступление начнется и захлебнется где-то там, не дойдя до Бердянска. Или там еще что-то случится. И вот что они тогда будут делать? Они дальше будут продолжать верить Зеленскому? Он будет дальше обещать какие-то там действия? Или они уже будут, наоборот, пытаться выйти на переговоры с Россией? Ну, естественно, без, наверное, участия уже официально.
Я только в одно с вами не соглашусь. Я думаю, что они все анализируют. И такие сценарии анализируют. Другое дело, что их общество и социум на порядок более закрытое и контролируемое, чем наше. И в этом смысле они не могут себе позволить обсуждать такие сценарии публично. Ни в коем случае. Заметьте, у них социум не выдержит. Если ответственное лицо обсудит такой сценарий, у них социум не выдержит. Этой нагрузки. Поэтому все они анализируют, только они ничего этого не публикуют. Совсем. Вот это единственное, в чем я с вами не соглашусь. Но вот то, что все-таки зашли в Конгресс республиканцы, мы с тобой об этом спорили, Макс. Ну, не спорили, даже дискутировали. Скорее, здесь не спорили. Спорим мы больше по другим вещам. Это играет свою роль. Потому что вот даже слушания, которые сейчас проходят, проходят под давлением. и выползают элементы реальности. Вот интересно рассуждение двух разных людей по поводу F-16. Вы ждете по-прежнему, да?
Конечно. Ждете? Да, Зеленский ждет.
Ну, послушайте сначала вот одного сенатора, а потом, может быть, да, Дональдса. А мы потом, если успеем, еще замминистра обороны посмотрим.
На что на самом деле ушли наши деньги? На данный момент мы уже выделили Украине более 100 миллиардов долларов в виде помощи. Чтобы
давайте время не тратить. Адам Смит по F-16. Я собираюсь остановиться на одном из этих примеров, поскольку считаю, что это действительно хороший пример существующей проблемы. Это F-16, которым все здесь одержимы в последнее время. Мы рассмотрели этот вопрос. У меня было более много бесед с свидетелями. В лучшем случае, несколько готовых к эксплуатации F-16 могли бы появиться на Украине в течение года. Может быть, 8 месяцев, если бы мы действительно поднажали. И это была бы удача, потому что нужно обучить не только пилотов, нужно обучить механиков, у вас должны быть аэродромы, где можно разместить F-16, у вас должны быть запасные части, чтобы все работало. Поэтому мы рассмотрели это и решили, что это неразумное использование ресурсов. И, кстати, истребитель 4-го поколения в этой конкретной борьбе будет бороться за выживание. Итак, граница проведена очень четко, между прочим, так, как мы с вами здесь обсуждали много раз. Поставка не имеет смысла вообще. Они станут жертвами сразу же, и ничего с этим сделать будет нельзя. А работать с аэродромом в НАТО они не собираются. Не собираются. Вот и все. Я сейчас не буду показывать, немного времени осталось, но на слушаниях этот замминистра обороны еще более детально описал все то же самое за 2,5 минуты. Вот. И сказал, там формулировочка была шикарная. Мы не собираемся что-то поставлять Украине, что, скорее всего, ей уже не потребуется. Это сказал тот же самый Колин Каль.
F-16, мы должны это помнить и понимать, это, в общем-то, не самолет для каких-то воздушных битв. Это платформа, воздушная платформа для запуска глубины нашей территории ракет. Тяжелых дальнобойных ракет. Вот в чем проблема-то. И почему это такой соблазн? То есть это вот соблазн, что не наземная какая-то будет двигаться установка, не какая-то не шахтная, а это взлетает откуда-то, тоже Польша, и запускает нам там, вплоть до Москвы, вплоть до Урала. Вот в чем опасность. И отсюда и разговор-то, это перелом, как они считают, в войне. Но это опасность, в общем-то, реальной Третьей мировой войны. И вот отсюда вот такие вот дадим, не дадим, еще раз учим, не учим, другого больше нет. У меня вчера была хорошая встреча по этому поводу, там говорили о танках и так далее. И вопрос, а что дальше? Они говорят, так, это тонким голосом, F-16, где? В Польше? Значит, да, война с Польшей. Тогда это она входит, как вот там, в 1982 году с Аргентиной, и мы начинаем с ней воевать. Ну, как, давайте как-то понятно, больше ничего нет дальше. Вот такая проблема.
Да, Максим.
Одно из самых главных международных событий, хорошо, что время осталось о нем упомянуть, в течение 3 ближайших дней, это будет самая актуальная тема, то, что в Индии происходит. Туда прилетел Сергей Лавров, сегодня у него встреча на полях, а вот с завтрашнего дня начинается самое интересное. Это в рамках двадцатки, где председательствует Индия, встреча министров иностранных дел. И вот здесь это такой момент истины для многополярного мира. Проверка на прочность. Вот сумеют ли индийцы сделать то, что в прошлом году не до конца удалось индонезийцам? Потому что западники все-таки, когда Индонезия была председателем, продавили то, что саммит двадцатки и все мероприятия двадцатки были украиноцентричными. Индийцы дают понять, что они этого не хотят. Они сейчас уже с россиянами, с китайцами обговаривают формулировки, как там будут называться события на Украине, война, конфликт, боевые действия в финальном каком-то документе, который, как надеются индийцы, все подпишут. Туда не 20 стран, а 40 приглашены. То есть индийцы выступают как глобальная держава, и в данном случае, ну, пока они довольно успешно отбивают атаки западников, хотя все туда съедутся, туда после турне по Центральной Азии Блинкен прилетает, и многие другие представители. Вот это будет важнейшее, интереснейшее событие, там вначале вот эта встреча двадцатки, а потом типа такого Давоса индийского, называется «Диалог Райсина», и Лавров там задержится, он выступит, тоже посмотрим, как уйдет Блинкен в этот момент из зала.
Блинкен уже сегодня заявил, что он не будет взаимодействовать ни с представителями России, ни с представителями Китая.
Да, ну, может, посидит в зале из вежливости, может, уйдет. В общем, очень интересно. Но и это репетиция того, как пройдет саммит, который тоже повезло России в этом году, что именно Индия председательствует. Могла бы в 20-ке председательствовать какая-то страна типа Германии, Италии или Соединенные Штаты, не дай бог, для Москвы. Но Индия. Поэтому очень интересно это все. Смотрим, репетиция саммита, и из этого, исходя из этого, будем тоже строить прогнозы, например, полетит ли туда Путин.
Да, ну, я думаю, что это вопрос не самый главный, вот, как и не самый главный, что там в конце концов произойдет, но то, что Индия принимает, очень серьезные усилия предпринимает, потому что дать этому всему делу как минимум нейтральную оценку, вот, это заслуживает уважения. Уважение выраженного стороне, принимающей саммит, а именно Индии. Кирилл, вы хотите что-то добавить еще?
Я бы хотел добавить о том, что очевидно, что на данный саммит, мне кажется, как раз-таки представители Украины, если Кулеба и поедет, то он будет опять гнуть свою линию, что они не сядут ни за какой стол переговоров с Россией. Они, в принципе, сами себя загнали в угол своей риторикой тем, что они запретили себе вести вообще любые переговоры с российской стороной. И в этом плане получается, что они, по сути, делегировали свое суверенное право на вот какую-либо дипломатию своим западным партнерам, что, естественно, ставит Украину в абсолютно, мне кажется, неудобные условия, так как в данной ситуации даже уже юридически от нее мало что будет зависеть.
Зеленского ставит в очень удобное условие. Понимаете, он сам себе запретил. Говорит, давайте уже так. А он как Шольц, это у них теперь модно все там. Давайте так, вот, честно, я сам себе запрещаю, чтобы чего-нибудь не вышло. Вот у меня есть хозяин, да. Вот вы с ним разговариваете, он мне потом все скажет. Вот, а сам я себе запрещаю, чтобы даже соблазна не было никакого. Потому что если соблазнюсь, не знаю, как Россия, а вот если я соблазнюсь и что-то не так, хозяин точно меня прибьет. Вот точно совершенно. Поэтому давайте договоримся. Я себе запретил, все, подпись поставил, печать. Вот, идите с хозяином, а он мне потом все передаст. Ну, примерно в той же схеме канцлер Германии действовал. Вот мне всегда казалось, что схема, разница огромная между Украиной и Германией. А вот если на эту схему посмотреть, не такая уж и большая, хотя Александр Викторович уже морщится и точно, наверное, со мной не соглашается, но если не соглашается, скажет об этом после рекламы. Бог помощь. Это программа «Кто против?» на канале «Россия-1». Мы продолжаем нашу дискуссию. Вот линия, которую я сейчас хочу все равно, чтобы мы обсудили, пусть и сжато, потому что она важная. Вот Лукашенко в Китае, ожидается, что Си Цзиньпин все-таки приедет, там, как только будет возможность, к нам. Очень американцы этого боятся, все время Китаю угрожают. Вот только вчера Блинкин, значит, сказал, введем санкции, не подумай. Против 12 компаний уже ввели. Сегодня представитель Пентагона, официальный пресс-секретарь, сказал, Патрик Рейдер, сказал, что не точно введем, как только заметим малейший признак, что Китай, значит, санкции будут невероятной силы. Мы все это, кстати, слышали по поводу себя. Адские санкции, за адские санкции и так далее. Вот. Но независимо от этих угроз, они и действовать начали. На прошлой неделе Министерство энергетики, которое почему-то изучает появление коронавируса, сказало, что Министерство энергетики уверено в том, что вот так. А тут вот сегодня прямо целый директор ФБР. Посмотрите. Я также спросил вас тогда о расследовании происхождения COVID-19. Занимается ли ФБР расследованием происхождения коронавируса? Мы, безусловно, играем определенную роль в изучении происхождения коронавируса. Теперь есть исследование Министерства энергетики, в котором говорится, что это, скорее всего, произошло в результате утечки из лаборатории. Хотя уверенность в этом низкая. Она ссылается на ФБР. Каково заключение ФБР? Как вы знаете, Брэд, ФБР уже довольно давно считает, что источником пандемии, скорее всего, является потенциальный инцидент в лаборатории в Ухане. Позвольте мне отступить на секунду. ФБР есть агенты, специалисты, аналитики, вирусологи, микробиологи и другие, которые занимаются изучением опасности биологических угроз, включая такие вещи, как новые вирусы типа COVID-19. И опасения, что попал в руки недоброжелателей из враждебных государств, террористов, преступников. Они могут представлять угрозу. Итак, здесь вы говорите о потенциальной утечке из лаборатории, контролируемой китайским правительством. которая привела к гибели миллионов американцев, и это именно то, для чего был разработан этот потенциал. Я должен добавить, что связанная с этим работа продолжается, и не всеми деталями я могу поделиться, потому что они засекречены. Я сделаю одно замечание. Как мне кажется, китайское правительство делает все возможное, чтобы попытаться помешать и запутать работу здесь или ту работу, которую мы делаем, работу, которую делает правительство США и их близкие иностранные партнеры. И это прискорбно для всех. Итак, директор ФБР сказал, китайское правительство убило миллионы американцев. Мы об этом знаем, и мы в этом уверены. Это очень смелый шаг и очень ответственный.
Вот по поводу Китая это очень интересно, конечно, потому что мы помним, как нам очень долго говорили о том, что настолько интегрирована, связана экономика Китая, да, там вместе с политикой, с Соединенными Штатами, с ЕС, назывались вот эти сотни миллиардов, да, там оборота экономического между этими странами, что Китай никогда не сможет, не захочет, не имеет возможности разорвать эти связи и так далее. И мы видим, как под, да, там, в силу обстоятельств того, что складываются, которые, и поведение, кстати, прежде всего, западных партнеров для Китая и Соединенных Штатов Америки, прежде всего, все это разваливается. И когда политика оказывается гораздо серьезней и гораздо более влиятельной, чем нежели вот эти огромные, действительно огромные экономические связи. Ничего из этого не может остановить Соединенные Штаты Америки и Запад в целом, который понимает, что Китай превращается в серьезного конкурента. Ничего их не останавливает, ни экономическая интеграция, ни... ты уже, Дима, перечислил там вот этот, да, весь список, но он на самом деле еще длиннее. Там же уже китайцев тоже обвинили в том, что они пытались с этими сетями 5G, да, там, экспансию провести, которую с трудом американцам удалось предотвратить, и многое-многое другое. Я думаю, что действительно одно из вот самых важных событий, которое сейчас происходит, это встреча на уровне министров иностранных дел в Индии. И я здесь соглашусь с коллегами о том, что вот потому как там будет выстраиваться этот диалог, и о чем будут говорить, это многое будет, ну, очень будет показательно.
Ну, Бербок уже сказала, что она не будет, типа, демонстративно покидать мероприятие, где будет Лавров, но будет ему противопоставляться все время. И мешать будет ему совершать действия. Так прямо
супить брови будет.
Прямо будет мешать. Ну,
у американцев, конечно, к китайцам претензий очень много. И я обратил внимание, что в последнее время, по крайней мере, последние 2-3 недели, обвинения в адрес Китая звучат все чаще и чаще. Как-то формируется такая информационная площадка, наверное, для дальнейших каких-то действий в отношении Китая. То их обвиняют в том, что они предоставляют спутниковые снимки для русской армии. Теперь, вот это буквально сегодня, пресс-секретарь Пентагона заявил о том, что если Китай предоставит военную помощь России, это значительно затянет или имеет потенциал значительно затянуть этот конфликт, опять же, поддерживая цель России по ликвидации Украины. Я вот, что-то вот знакомые слова, вы не помните, да? Ну, что-то вот мне кажется, где-то мы это уже слышали, да? То есть, когда Россия в отношении действий Соединенных Штатов Америки говорила, что ваша коалиция, которую вы там сколотили, предоставление Украины оружия, это затянет конфликт и усугубит эту ситуацию, они просто взяли это, выбросили в урну. Теперь в отношении страны, которую они считают своим врагом, они заявляют то же самое и почему-то считают, что они не должны сделать то же самое. Сказать, ребят, у нас есть свои национальные интересы, мы сами будем принимать решение, что и как нам делать, кому поставлять, а кому не поставлять это оружие. Но их еще больше пугает то, что вот эта самоцель, которую они поставили, на мой взгляд, недостижимая цель, да, победить Россию на поле боя на территории Украины, она нереализуема в принципе, да, и ужас их просто, понимаете, и ими овладевает ужас от того, что если Китай каким-то образом будет помогать России и будет стратегическое поражение Запада, они не знают, как с этим дальше быть. Вы понимаете? И вот этот термин, кстати, который Лавров ввел, как он там говорил, большинство, или как вот, я уже вот забыл, как... Ну, вот буквально недавно он формулировку такую сделал, типа не Объединенный Запад, вот миллиард, да, представляет как бы, а вот большинство стран, которые, в общем-то, выступают как раз против этого миллиарда. То есть их что пугает? То, что с одной стороны идет какая-то консолидация определенных антиамериканских сил вокруг России, Китая, Иран тот же и так далее, и в то же время они теряют свои позиции. И последнее, о чем я хотел бы сказать, Дима, это вот вы здесь вели дискуссию, я с вами абсолютно согласен по поводу того, что украинская сторона прежде всего хочет продолжения войны. И вот тут есть проблема. Они на самом деле, вы понимаете, они настолько научились жить с войной, им настолько это все понятно, что ими владевает ужас, а как жить без войны? Точно. Вот как жить без войны?
Тут-то все
они
просто.
Не понимают, как жить без войны.
Мобилизацию что провел, делать? Деньги из Вашингтона пришли.
Они не понимают, что делать с украинским обществом, которое на самом деле оно не консолидировано. Что делать с экономикой, с финансами и так далее. Последняя попытка банков поднять ключевую ставку, что, ну, поднять ставку по депозитам, они надеялись, что украинцы, остались еще те украинцы, которые понесут в банки. Они уже не верят ни банкам, ни власти. То есть украинское общество разлагается. Их это пугает. Поэтому на мирные переговоры они сегодня не готовы.
Не то, что сегодня, а для Зеленского это смерть персонально. Я это много раз говорил.
Ну, по вопросу Китая, то, что делают американцы, это очень...
Да, кстати, должен тебя проинформировать. Пан Шольц сказал, что он 3 марта опять к другу Байдену поедет.
Да, это мы знаем.
И они будут решать вопросы, да. Знаете, да? Прекрасно.
Да.
Будут решать вопросы по Украине.
Я к этому еще добавлю, что тут большая проблема у него будет, потому что Бербок в последней программе назвали банальной женщиной. Это вообще просто это поражение для и Бербок, и для Шольца. Потому что, как бы, ну, вот она же была самая-самая, теперь она банальная. По поводу Китая очень коротко. Честно говоря, это действительно секрет Полишинеля, когда сейчас пытаются что-то вкинуть в сторону Китая, потому что на самом деле, начиная с февраля, даже с января 2020 года, разговоры о том, что если речь идет об Ухане и о какой-то утечке, то должны рассматриваться совместные действия Соединенных Штатов Америки и Китая, которые в Германии, по крайней мере, об этом говорили давно, работают над определенными штаммами не только вирусов, а и прочих других заболеваний. И речь даже там шла о некой перебежчице, которая обосновалась в Соединенных Штатах Америки, давала эту информацию, и как бы ничего нового здесь нет. Вопрос только в том, почему именно сегодня это вылезло. Сегодня вот нужно Китай...
Есть версии?
Да. Вот просто вот, ну, произошло вот так, вот, вот проскочило, поэтому об этом нужно говорить. Я еще хочу напомнить, что и Германия, это на самом деле в 2013 году создавала специальный такой план на случай чрезвычайного положения, я об этом у тебя уже рассказывал, где было на 99,9% расписана ситуация, схожая с коронавирусом, где все это было описано. Создать такой план можно было только изначально, понимая, что оно есть, как оно может работать и как с этим можно бороться. Поэтому вопрос только не в том, что оно выплыло, а почему сейчас. А почему сейчас, понятно, Китай нужно поставить на место.
Да, тут другое. Понимаете, до этого была дискуссия. Искусственный, естественный. Американцы, утекло, не утекло. Откуда утекло. А тут ясность наступила.
Да.
Вот у нас вдруг наступила ясность. Буквально за несколько дней, за 3-4 дня наступила. У Министерства энергетики США и у ФБР, которая, как выяснилось, уже давно говорила, что это китайцы. Я что-то не помню. Когда Трамп об этом кричал, ФБР молчала в тряпочку.
А потом еще обыски у него
проводили. Да. А потом, оно, оказывается, ФБР уже давно говорила. Да, последние три дня.
Ты произнес слово Трамп, я как раз об этом хотел сказать. Вот обратите внимание, что до сих пор настолько жестко китайцев обвиняли в распространении ковида именно республиканцы. Именно при Трампе это было. Там уже,
значит, ну, точнее, сам Трамп с небольшим кругом людей.
Суммы компенсации, то, да. Что Китай должен платить за смерти американцев. А как раз демократы тогда выступали гораздо более взвешенно, так, прагматично, спокойно. И вот что сейчас изменилось, почему изменилось, это серьезный такой вопрос, но изменилось уже, похоже, бесповоротно, потому что назад эти слова уже не взять. Это уже представители администрации. Ну, ФБР, это ладно, спецслужба, она как бы вне, но тем не менее, просто так, без отмашки, из Белого дома он не сделает такое заявление. Но и представители администрации делают такие заявления, и тут уже обратного пути нет.
Ну да, обратного пути нет, отмашка из Белого дома. Скоро это будет звучать очень двусмысленно про отмашку из Белого дома. Я посмотрел вот на Байдена, даже который выступал. Ну ладно, он не мог произнести 150 миллиардов, так сказать, по суфлеру. Но когда он перешел к откровениям, вот здесь я уже остолбенел просто.
Посмотрите. Дышала, говорит, она меня
медсестра. Так... У меня была медсестра по имени Перл Нельсон, военная. Она приходила и делала вещи, которым, я думаю, не учат в школе медсестер. Она шептала мне на ухо. Я не мог ее понять, но она шептала и наклонялась. Она действительно дышала на меня, чтобы убедиться, что была человеческая связь.
Я считаю, что это гениально.
Фотографию не показывали?
Была у меня одна медсестра из военных. Военная. Да, давайте коротко. Но это, когда человек вот это произносит с трибуны и с места президента Соединенных Штатов, это очень круто, Василий Дмитриевич. Это ваш хозяин.
Я, ну не мой лично.
Но не ваш лично, безусловно.
Если бы у меня была возможность задать вопрос руководителю ФБР, я бы у него спросил, а что же с северными потоками? Кто взорвал северные потоки?
Еще
может быть,
время.
Может быть именно в ответе на этот вопрос можно переложить теперь инициативу, или вернее, вот это наезд на Китай по поводу коронавируса. Потому что Китай же сказал, что, слушайте, мировое сообщество должно узнать, в конце концов, что террористический акт был, так кто его совершил? Это всего лишь навсего. Так Китай заявил. Ну, так что ж не ответить? И по поводу Украины, потому что эмоции эмоциями. Смотрите, по поводу Бахмута есть две позиции. Это официальные позиции. Госпожа Маляр, или Малер, которая министр обороны, говорит, все надо войска даже вот усилить позиции в Бахмуте. А господин Роднянский, сын того Роднянского, сегодняшний советник Зеленского, говорит, что вот он говорит почти как Арестович, что вот ничего страшного в том, что если бы мы вот ушли из Бахмута.
Нет никаких
поэтому в Украине
есть
вот
мнение Салливана и все.
Так
он сегодня сказал и усилили.
Подожди, ну, Спиридон, но я просто говорю, что даже в украинском политикуме, как Макс
нет,
не
дискуссии
любит это
вести
слово,
можете, решение принимать нельзя.
Один человек говорит так, другой человек говорит так.
Дискуссии можно вести, решение так принимать нельзя.
Так это не дискуссии. Не дискуссии.
Вы еще спросите, что за снайперы были на Майдане у директора ФБР, он вам расскажет. Тут в другом вопрос. Вот сейчас вояж Блинкина по Центральной Азии, он же антироссийский и антикитайский. Но вот он буквально вот только что заявил, что на самом деле в плане Китая по Украине есть положительные элементы. Я так понимаю, что визит не очень удачный. И вообще, помимо бредней президента США, вообще у Запада коллективного есть большие проблемы. Выходя с Афганистана, они понимали, что на два фронта в военном плане сил не хватает. Классические информационные пугалки, вбросы не работают. Прилеты бабушки на Тайвань не работают. Экспорт переворотов тоже не срабатывает, потому что в Китае много раз они пробовали с разных сторон, Гонконг, и даже украинские силы и средства туда привлекали на эти митинги зонтиков. Тоже не получается, в Белоруссии не получится. Вопросов очень много на самом деле, и проблем у них очень много. Поэтому я так понимаю, что сфокусировались они строго на Украине, украинское направление для них приоритетно, и тем это трагичнее для украинского народа, будете, к сожалению, дальше умирать, причем массово.
Мы на Крым пойдем или куда?
Да. Я не знаю, я знаете, сказал, у нас дневная передача.
Нельзя,
вот. Да, я бы сказал, кто куда пойдет. Ну, дети у экранов, я не могу просто. На этом у меня сегодня все. Прямо сейчас смотрите программу «Вести» и увидимся завтра.